რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – парадоксы доктрины Барака Обамы. Является ли падение иракского города Рамади свидетельством провала иракской стратегии Белого дома? Что может стоять за решением Барака Обамы воздержаться от традиционной для США активной внешней политики? Вернет ли преемник Обамы роль лидера Соединенным Штатам? Готов ли Белый дом поступиться интересами Украины? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Эдвардом Лютваком, американским политологом и историком, сотрудником Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Юрием Ерым-Агаевым, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Падение города Рамади, захваченного в воскресенье боевиками группировки «Исламское государство», спровоцировало громкую критику Белого дома в американской прессе. Это событие воспринимается как провал иракской стратегии президента Обамы и как важное свидетельство недостатков внешней политики Белого дома, вызванных хорошо известным нежеланием президента брать на себя лидерство в разрешении международных проблем. Поспешное отступление иракской армии от столицы провинции Анбар, крупнейшей провинции Ирака, центра суннитской общины страны, явно потрясло администрацию Обамы, настаивавшую на том, что ситуация в Ираке постепенно улучшается и предпринимаемые ею усилия приближают нас к осуществлению цели, поставленной Обамой, то есть ослаблению и разгрому группировки «Исламское государство», пишет газета «Вашингтон-Пост». Wall Street Journal использует более резкие выражения. Падение Рамади представляет собой унизительное военное поражение и означает гуманитарную катастрофу. Стратегия администрации Обамы зиждилась на планах вооружения суннитских группировок, дружественных правительству в Багдаде, для борьбы с боевиками Исламского государства. Но невозможно вести войну, имея вместо оружия теории, а попытки вооружения суннитов были сорваны сопротивлением шиитских политиков в Багдаде и отсутствием решимости к действию со стороны США. Но более серьезная проблема, пишет газета Wall Street Journal, состоит в том, что Барак Обама пытается вести минималистскую кампанию против врага, который ставит перед собой максималистские цели. Именно минималистским подходом к внешней политике со стороны президента Обамы и объясняет неспособность президента выполнить поставленные перед собой внешнеполитические задачи Колин Дуэк, автор только что вышедшей книги, которая называется «Доктрина Обамы. Американская большая стратегия сегодня». Проанализировав многочисленные выступления заявления президента Обамы, Дуэк приходит к выводу, что стратегия президента заключается в резком снижении международной активности США ради того, чтобы сосредоточить внимание на достижении результатов во внутриполитических инициативах и реформах. Частью этой стратегии Обамы является, по мнению Дуэка, готовность идти на уступки потенциальным противникам в надежде на то, что это снизит уровень их враждебности. Такая политика, как считает Дуэк, принесла провальные результаты. Подобная точка зрения, впрочем, не кажется однозначно верной моему собеседнику, политологу и историку Эдварду Лютваку. Многие американские комментаторы трактуют падение Рамади как провал иракской политики Белого дома. Как вы относитесь к такой точке зрения?
Можно сказать, что это провал американской политики в Ираке, но не надо забывать, что Соединенные Штаты приложили немало усилий, потратили гигантские средства, мы потеряли немало солдат в попытках помочь иракцам построить функционирующее демократическое государство. Но иракцы показали свою неспособность организовать и поддерживать государственную систему, отличную от диктатуры. Причина падения Рамади заключается в том, что иракская армия покинула свои позиции, бежала с поля боя, потому что она не представляет собой боеспособный организм. Большинство иракских солдат не готовы сражаться. Они идентифицируют себя прежде всего со своей религиозной общиной, а не с государством Ирак. По большому счету можно сказать, что Ирак – несостоявшаяся страна. Демократический эксперимент провалился, и никакой объем поддержки в такой ситуации не поможет. Те, кто критикует иракскую политику Барака Обамы, забывают упомянуть альтернативу этой политике – необходимость присутствия сравнительно крупного американского контингента на территории Ирака в течение многих лет. Такая перспектива неприемлема для большинства американцев. И у критиков Обамы нет альтернативных предложений, которые бы поддерживались американцами.
Но ведь сейчас даже большинство американцев недовольны внешней политикой Белого дома. За последние годы нестабильность, и они это видят, распространилась по многим регионам мира. Радикальные исламисты, борьба с которыми была целью Белого дома, укрепили свои позиции. Отношения США с традиционными союзниками на Ближнем Востоке ухудшились. Иран, как опасаются многие, может превратиться в ядерную страну. Разворот к Азии, заявленный президентом Обамой, тоже не очень получается. И вот автор нашумевшей книги «Доктрина Обамы» Колин Дуик пишет, что проблема заключается в том, что внешнеполитическая стратегия президента Обамы состоит в отсутствии стратегии. Как бы вы объяснили парадокс очевидных внешнеполитических неудач Белого дома?
То, что мы наблюдаем, хорошо известный в американской истории феномен – колебания между интервенционизмом и изоляционизмом. Один период следует за другим, по сути, вне зависимости от личности президента и партии, в которой он принадлежит. После Вьетнамской войны пришел к власти Джимми Картер, которого громко упрекали за нерешительную внешнюю политику, за отказ жестко ответить на захват заложников в Иране. Но без такой политики не было бы внешней политики Рональда Рейгана. Не имея примера Картера, Рейган не смог бы столь резко изменить внешнюю политику США, сделав ставку на противостояние Советскому Союзу и его клиентам. Можно предположить, что на смену Бараку Обаме придет президент, который сделает ставку на активную силовую внешнюю политику. И все опять заговорят о том, что США вернулись к своей традиционной позиции мирового лидера.
Но, как опасаются комментаторы, к тому времени ситуация может резко ухудшиться.
Это так, но нужно понимать, что США не подвергаются прямой атаке. Ощущение того, что хаос в другой части света может отразиться так или иначе на их собственной жизни, накапливается постепенно. Судя по опросам, беспокойство относительно нестабильности в мире растет, и можно представить, что в недалеком будущем проблема появления ядерного оружия в руках Ирана станет крайне острой. Когда Владимир Путин своими действиями доведет Россию до более глубокого кризиса, когда поведение Китая будет более агрессивным, эти настроения среди американцев усилятся, и следующий президент, кем бы он ни был, будет вынужден действовать по-другому. Тогда-то иранцы и услышат от него, что если они не прекратят ядерные разработки, то санкции США против них будут ужесточены, что Вашингтон не будет стоять на пути израильтян, если те захотят разбомбить их ядерные объекты, и даже предоставят Израилю дополнительные бомбы.
Можно ли рассматривать падение Рамади как поражение иракской стратегии Белого дома? Вопрос Юрию Ерымагаеву, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии.
Это как бы один из многих-многих эпизодов, который абсолютно характеризует проблему с внешней политикой Обамы, которую, как я считаю, просто не существует. Ее не существует по причине его, в общем-то, полной некомпетентности в этом вопросе. Но еще важнее, я думаю, по причине его полного нежелания заниматься внешней политикой. Для него внешняя политика является такая назойливая, неприятная вещь, которой лучше бы не было. И он предпочитает жить о ней не думая, и периодически возникают какие-то неприятные вещи во внешнем мире, на которые он должен как-то реагировать или от них как-то отмахиваться, отбрыкиваться. Вот это, на мой взгляд, приблизительно то, что происходит, и ничего большего, как мне кажется, за этим нет. Пытаться копаться и искать какие-то глубокие стратегии или планы во внешней политике Обамы, по-моему, не стоит, ибо, как мне кажется, таковых не существует.
Профессор Ширяев, но все-таки существует и другая точка зрения. Вот мой собеседник Эдвард Людвак, например, говорит, что в действительности то, что мы сейчас наблюдаем, в том числе и иракская стратегия Барака Обамы, она производная предыдущей эпохи, что, по большому счету, Барак Обама действует так, как хотел бы от него американский народ, что по большому счету Соединенные Штаты вложили столь много в Ирак и принесли такие большие жертвы, что больших жертв приносить не хочет никто. И Соединенные Штаты не могут сделать ничего, поскольку ничего не могут сделать для себя иракцы. Как вы рассматриваете падение Рамади?
Для того, чтобы понимать американскую внешнюю политику, необходимо понимать американскую партийную политику. Американская политика связана с позицией политических партий. И сегодня мы слышим две точки зрения. Одна, я согласен с Юрием, что это значительное событие, которое подчеркивает поражение американской политики на Ближнем Востоке, по крайней мере, в этом месяце и в этом году. А с точки зрения демократов, это одно из событий, которое скоро будет забыто. Поэтому это несущественная деталь, которая может быть неприятная, но, тем не менее, она будет в скором времени воспринята по-другому, потому что успехи будут заметны и успехи будут значительные.
Если даже допустить, что внешняя политика не является любимым предметом Барака Обамы, то внешняя политическая стратегия ведь у него все-таки есть. В начале президентства он символически протянул руку всему миру, заявляя в нескольких речах, что США готовы сотрудничать со всеми с учетом интересов партнеров, не навязывая своей воли. Кстати, перезагрузка была одним из символов этой политики. Почему, как вы считаете, 6 с лишним лет спустя стало ясно, что такой подход не сработал?
Чем определяется, в принципе, внешняя политика страны и, естественно, Америки в том числе? Первое, необходимо понимать, за что ты борешься и за что ты готов стоять. Президент этой страны должен стоять и бороться за главные ценности этой страны, коими является свобода, демократия, частное предпринимательство. Барак Обама довольно безразличен к этим ценностям. Его отношение к ним и всей его философии и политики, скажем так, неоднозначно. То есть это не те вещи, за которые он так уж готов стоять. А это формирует в большой степени политику. Второй вопрос внешней политики – против чего ты борешься? И это тоже очень важный вопрос. Главная угроза как бы Америки, главные оппоненты, ну, мягко говоря, или враги, точнее, Америки, являются сейчас две идеологии. Еще оставшийся коммунизм и исламизм, который так, тоже является одной формой, ну, скажем так, теократического социализма. Очень важно, насколько ты полностью как бы отрицаешь и отвергаешь идеологии своего противника. И отсюда третий пункт. А соответственно, кто твои враги, кто твои друзья, кто твои союзники и с кем борешься. Это тоже нельзя определить, если по первым двум вопросам твоя позиция достаточно неоднозначная. Соответственно, если вы зададите вопрос, является ли Китай врагом Америки или Россия врагом Америки, на этот вопрос не будет однозначного ответа в Вашингтоне. В то время как в Москве и в Пекине на этот вопрос будет ответ совершенно однозначный, что Америка является, безусловно, врагом как для Китая, так и для России. Вот это все составляет проблему с внешней политикой Обамы. Она, в общем-то, философская в большой степени и партийная, как говорит профессор Ширяев. В этом лежит основа всего происходящего.
Профессор Ширяев, а не может дело обстоять проще? Как мне говорит Эдвард Лютвак, в принципе, в стране был социальный, грубо говоря, политический заказ на мягкую внешнюю политику.
Был. Это было очень модно и остается очень модной концепцией. Очень-очень понятной и правильной во многих отношениях, что мягкая сила должна быть. Действительно, говоря о мягкой силе Америки, микропроцессоры, iPhones, Google, и американские самолеты, и американский спорт, и мода, и все остальное. Поэтому идея того, что Америка может завоевать сердца и умы людей без выстрелов, без вооружений, без самолетов, она будет присутствовать в сердцах многих, потому что это выглядит правильно, хорошо, это гуманно. Но в реальности, конечно, другие. Я даже чувствую по своим студентам, сегодня обсуждали тему в моем классе. 25 человек у нас сегодня было. Молодые люди, и вирджинские, из Вашингтона, и из других штатов, которые высказывали свое мнение. Слушать такое разочарование и желание подтвердить, что нет, Америка вовлечена в внешнюю политику и будет вовлечена. И те силы зла, которые сегодня, может быть, думают, что они торжествуют, они все-таки будут побеждены.
А как ваши студенты относятся к тому, что мир не купился на образ дружественной Америки?
Разочарование среди демократов и энтузиазм среди республиканцев. Они говорят, что вот вам об этом говорили 8 лет назад, что такого делать нельзя 6 лет назад. И поэтому видите, что происходит, что как только ты даешь слабинку, как только ты уходишь в сторону, силы зла восторжествуют, авторитарные силы, это коммунизм, это исламизм, как Юрий сказал совершенно правильно. Вакуум заполняется, и святое место пусто не бывает. Выбор такой, либо Америка в этом пустом месте, либо исламские или коммунистические силы. Больше третьего не дано.
Юрий Ермогаев, почему этот мягкий, дружественный с точки зрения американцев подход не сработал?
К какой категории в нашем понимании относить политику Рейгана? К жесткой или к мягкой? Главная категория в политике Рейгана была ясность и четкость. Это была политика принципов, да? И это, по-моему, наиболее важно. Вопрос не физической силы, вопрос не военной политики, вопрос не участия войск и не стрельбы. Вопрос, насколько можно вернуться к основным принципам и проводить политику принципа. В этом случае как раз вероятность конфликтов и вероятность войны уменьшается, не увеличивается. Вот в чем, казалось бы, парадокс ситуации. Моя проблема, главная с политикой Обамы, заключается не в ее так называемой мягкости, а в ее полной запутанности и в отсутствии какой-то четкости, ясности и приверженности главным американским принципам и их отстаиванию. Вот в чем это заключается. Я не считаю, что надо, чтобы следующий этап должен быть этап воинствующих людей, которые снова начнут всюду войну. Ни в коем случае. Я этого очень не люблю. Но то, что необходимо ввести четкость и ясность в эту политику, определить снова главные принципы американской страны и твердо их отстаивать, в этом у меня никакого сомнения нет, и я думаю, что это может поставить на место очень многие вещи и предотвратить очень многие конфликты.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Парадоксы доктрины Барака Обамы». Является ли падение иракского города Рамади свидетельством провала иракской стратегии Белого дома? Что может стоять за решением Барака Обамы воздержаться от традиционной для США активной внешней политики? Готов ли Белый дом поступиться интересами Украины? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским политологом Эдвардом Лютваком, профессором университета имени Джорджа Вашингтона Эриком Ширяевым и Юрием Ерымагаевым, сотрудником Гуверовского института. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Господа, давайте попытаемся оценить американо-российские отношения вот в таком контексте. В контексте, предлагаемым американским политологом Эдвардом Лютваком. Он считает, что ясной стратегии действий в отношении России в Вашингтоне нет, а происходит постоянный спарринг сторонников двух линий.
Сейчас в американской политике в отношении России существует нечто подобное столкновению между двумя тенденциями. Сторонники одной из них считают, что события на Украине требуют решительных действий со стороны Соединенных Штатов с целью оказать давление на Москву и вместе с европейскими союзниками нейтрализовать нестабильность, вызванную ее поведением. Сторонники другой тенденции призывают концентрировать внимание не на Украине, а на мире. В такой системе координат отчетливо заметны контуры будущей потенциальной конфронтации Соединенных Штатов и Китая. Отсюда следует вывод о том, что Вашингтон не должен подталкивать Москву в союзнические объятия Пекина. У России есть основания для сближения с Китаем, и есть не менее веские причины держаться на дистанции от гигантского соседа. Аргумент сторонников такого взгляда состоит в том, что необходимо договориться с Путиным. Возможно, уступить в том, что касается членства Украины в НАТО или Европейском Союзе, ради выполнения более важной, на их взгляд, геополитической задачи. В результате администрация Обамы явно расколота. Когда Джон Керри и его заместитель Виктория Нуланд решили провести встречи с российским руководством, они действовали исходя из этих двух тенденций. С одной стороны, они настаивали на том, что Москва должна оставить Украину в покое. С другой, тон их заявлений был явно примирительным.
Как вы считаете, какая тенденция возобладает?
Мы проходим через период нерешительности и сомнений. Президент Обама ведет себя пассивно. Поэтому трудно предсказать, как будет выглядеть российская политика США в обозримом будущем. Санкции против Москвы были введены на первом этапе кризиса, когда преобладало всеобщее беспокойство относительно нарушения Кремлем послевоенных границ в Европе. Сейчас такие ощущения утеряли остроту. Украина не выглядит столь важным предметом в геополитической картине на фоне более агрессивного поведения Китая. Поэтому можно осторожно предположить, что если со стороны Кремля не последует новых неожиданных акций в отношении Украины, то в будущем мы увидим не новые санкции, а попытки примирения с Москвой.
Эрик Ширяев, как, по-вашему, стоит Кремлю интерпретировать такие настроения в Вашингтоне?
Мне кажется, что, к сожалению, сегодня в Кремле преобладает точка зрения, которая эмоциональная, необъективная, неправильная по отношению к России. Та линия, которая, к сожалению, приведет только к поражению.
Что вы имеете в виду неправильное?
Дело в том, что существует предубеждение, что Запад хочет Россию победить, что Америка только спит и видит, чтобы бить Россию на коленях, и что весь мир задумывает тем, чтобы как бы Россию еще больше принизить. Честно говоря, весь мир не очень много думает о России. Америка вообще не знает ничего о России, и даже в мыслях нет, чтобы принизить ее. И только реакция Америки и НАТО на российские действия вызывает такую отрицательную негативную реакцию со стороны Кремля. Россия слишком преувеличивает свою роль и преувеличивает свое значение для всего мира. То есть это раздутый страх, раздутая ненависть, раздутая вражда, основана на неправильно интерпретированных сигналах со стороны Запада.
Юрий Ермогаев, если в самом деле многие в Вашингтоне рассматривают Кремль как сравнительно незначительного регионального игрока, реально не угрожающего ни Европе, ни США, нет ли там в самом деле соблазна отчасти поступиться интересами Украины, например, во имя подрыва Российско-Китайского союза?
Ну, это самое худшее, что можно сделать в этой ситуации. Давайте скажем так, худшее, что может делать Америка в данной ситуации, это потворствовать вот тем самым тенденциям и той паранойи, которая существует сейчас в Кремле, о которой только что говорил мой коллега. Политика всегда динамична, есть разные силы, есть разные тенденции. Смысл внешней политики, в первую очередь американской внешней политики, это усиливать те тенденции и силы, которые способны в наших интересах, которые способствуют миру и демократии, и не помогать силам, которые агрессивны, воинственны и тоталитарны. Любое принятие ситуации с Украиной, это будет потворствование вот ровно самым худшим силам, которые есть в Кремле. И если говорить по поводу там Китая, России и так далее, главное, что сплачивает сейчас Россию и Китай, это все старые коммунистические, КГБшные связи, идеологии и так далее, которые на самом деле довольно глубокие.
Тем не менее, американский политолог Леон Арон из Института American Enterprise недавно в своем комментарии для CNN прямо трактует поездку Керри и Нуланд в Россию как серьезную ошибку администрации Обамы. Он говорит о том, что это будет воспринято в Москве как проявление готовности к уступкам. Эрик Ширяев, как вы считаете, свидетельствуют ли эти встречи о том, что Вашингтон в самом деле готов к уступкам Москве? Или ничего нельзя сказать определенного, поскольку Вашингтон действует экспромтом?
Юрий, вы правы. Экспромтом для общественного мнения, для поддержки кандидатов. Все прекрасно понимают, что через полтора года американская политика будет другая. И в Кремле тоже прекрасно понимают. Люди там грамотные, люди интеллигентные, люди, знающие американскую политику, историю, понимают, что любые обязательства, которые возьмет на себя администрация сегодня Белого дома, будут просто-напросто отброшены через полтора года. И поэтому все понимают, что, скорее всего, полтора этих года – это будет год ожиданий. Ничего существенного не произойдет. И, скорее всего, на 90% наиболее серьезные решения будут приняты в 2017 году, когда новый президент придет к власти в Вашингтоне.
Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман только что написал о том, что реальное противостояние в ближайшие годы будет происходить не между Западом и Востоком, капитализмом, как он выражается, и коммунизмом, а миром порядка и беспорядка. Миром, который будут представлять недееспособные, нефункционирующие государства. Юрий Ермогаев, если это так, существует ли рецепт победы в таком противостоянии?
Я считаю, что это просто совершенно неправильный диагноз. Я таки, да, по-прежнему считаю, что главная проблема – это тоталитарные идеологии, которые за этим стоят. Есть две эти главные идеологии – исламизма и коммунизма, которые в большой степени ответственны практически за все те действия, которые мы видим, враждебные действия во всем мире. Они за ними стоят, и у них есть центры. Это Пекин, это частично сейчас Москва, так вместе с Пекином с одной стороны, это Тегеран с другой стороны. И если вы уберете эти центры этих идеологий, я вас уверяю, что вся эта так называемая нестабильность и все проблемы, которые с этим связаны, они резко уменьшатся.
Хорошо, если корень проблемы в идеологиях, как вы говорите, в Москве, в Пекине, в Тегеране, трудно представить, что эти очаги идеологии будут нейтрализованы.
Когда Рейган взялся за это дело всерьез, то он сильно этому поспособствовал, когда он выявил, как бы эту определил, то есть это начал Трумэн в свое время, но и это постепенно развивалось. Но когда в конце концов Рейган это довел до завершающей фазы и четко определил, с чем надо бороться и как, ну, это помогло существенно. И я думаю, что это можно очень успешно сделать и сейчас, если четко определить эти идеологии как наших главных противников и целенаправленно начать борьбу с ними.
Эрик Ширяев, как вам такой рецепт нашего собеседника, который призывает, в общем, опять заняться борьбой со злом, как предлагал Рональд Рейган?
Дело в том, что Москва и Пекин, и Тегеран настаивают на том, что их политика, она не идеологическая, она чисто прагматическая. Но если мы посмотрим на их политику, она основана на одной глубокой идее. Это антизападная идеология. Китай и в меньшей степени, может быть, Москва и Иран в большой степени основывает свою политику на глубочайшем, иррациональном, мистическом, эмоциональном подходе к Западу. То есть ненавидят Запад, независимо от того, что Запад делает, как он делает и какими выражениями он свою политику подслащивает. Это идеология. Пока идеология не изменится, нам будет трудно говорить о мировой стабильности. Люди приходят в другие власти, но это долгий процесс. И есть такое выражение в военной политике, в американский термин называется «присутствие силы». Силу можно использовать, можно показать присутствие силы. Америка последние 6 лет не показывает присутствие силы, поэтому это позволило образованию вакуума и позволило некоторому усилению нестабильности во всем мире. Это, скорее всего, будет изменено. Что касается Ближнего Востока, скорее всего, я, может, буду пессимистом в этом, но мы, скорее всего, будем ожидать значительные конфликты. Там с участием арабских государств, Запада, НАТО, существенный удар будет нанесен по исламскому государству и по этой радикальной идеологии.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Парадоксы доктрины Барака Обамы». Является ли падение иракского города Рамади свидетельством провала иракской стратегии Белого дома? Что может стоять за решением Барака Обамы воздержаться от традиционной для США активной внешней политики? Готов ли Белый дом поступиться интересами Украины? В передаче участвовали Эдвард Лютвак, американский политолог и историк, Эрик Ширяев, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Юрий Ерымагаев, сотрудник Гуверского института в Калифорнии. Вел передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Государственные гарантии по вашему вкладу в банке. Система страхования вкладов существует в России уже 12 лет. За это время она не всегда полностью покрывала сбережения в пределах определенной суммы. В какие-то периоды государственная страховка распространялась лишь на 90% застрахованного вклада. К 100% покрытию вернулись осенью 2008 года, после чего его не меняли. Теперь вновь обсуждаются варианты как неполного страхования в пределах действующего лимита, так и того, как часто вкладчик может получать такую компенсацию в принципе. Гость нашей программы – финансовый омбудсмен Павел Медведев. Поводья для рубля. Центральный банк России сдерживает свою валютную щедрость. На этой неделе Банк России впервые отменил очередной из аукционов годового валютного репо. Это кредиты банкам под залог определенных видов ценных бумаг. Через них российские банки, начиная с ноября прошлого года, и получали от регулятора основные объемы валюты. Ограничивая приток валюты в финансовую систему, Банк России пытается сдержать дальнейшее укрепление рубля, курс которого к доллару повысился с начала февраля почти на треть. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Система страхования частных вкладов в банках существует в России с 2003 года. За это время она не всегда полностью покрывала сбережения в пределах определенной суммы. В какие-то периоды государственная страховка распространялась лишь на 90% этой суммы. К 100% покрытию вернулись осенью 2008 года, после чего его не меняли. Хотя еще буквально два месяца назад схема неполной компенсации вновь стала предметом дискуссии. Теперь обсуждаются и новые варианты, в частности того, как часто вкладчик может получать такую компенсацию в принципе. Цель предлагаемых новаций – пресечь попытки некоторых вкладчиков всякий раз направлять свои деньги именно в те банки, которые предлагают самые высокие процентные ставки по вкладам. В случае отзыва лицензии у такого банка эти вкладчики получают компенсацию в рамках системы страхования, после чего вновь вкладывают деньги в банк, обещающий максимальные проценты, что связано для него и с максимальным риском. На состоявшемся в середине мая совещании в правительстве по банковскому сектору глава Сбербанка России Герман Греф, судя по сообщениям, предложил сразу три варианта решения с его точки зрения этой проблемы. Ограничить общий объем потенциальных страховых выплат вкладчикам суммой, например, в 3 миллиона рублей. По текущему курсу это примерно 60 тысяч долларов. Второй вариант – получение такой компенсации каждым вкладчиком не более одного раза в принципе. И, наконец, третий, наименее радикальный вариант – выплачивать такую страховку одному вкладчику не чаще, чем один раз в 5 лет. Спустя несколько дней, уже на этой неделе, на официальном сайте правительства России появилось сообщение о том, что двум министерствам – экономического развития и финансов, а также Центральному банку и Агентству по страхованию вкладов – поручено подготовить и представить свои предложения относительно целесообразности изменения порядка и условий выплаты страхового возмещения по вкладам в банках. И поясняется, что речь идет о введении механизма франшизы в системе страхования банков с целью повышения финансовой ответственности вкладчиков. Конец цитаты. Франшизой в страховании и называется выплата не всей суммы предусмотренной компенсации, а лишь определенной ее части. Судя по сообщениям, указанные в поручении ведомства пока придерживаются разных точек зрения. Но попробуем взглянуть на проблему иначе. Какое из двух направлений регулирования системы страхования вкладов представляется более целесообразным в принципе? Первое – это ограничить те риски, на которые готовы идти банки, например, регулируя их взносы в систему страхования в зависимости от того, какие проценты по вкладам они предлагают. Второе направление – регулировать те риски, на которые сознательно готов идти сам вкладчик, либо через франшизу, либо, скажем, через страхование только самого вклада, но не процентов по нему. Наш собеседник в Москве – финансовый омбудсмен Павел Медведев, в недавнем прошлом председатель подкомитета Государственной Думы России по банковскому законодательству и ведущий разработчик самого российского закона о страховании частных вкладов в банках.
Начну с второго варианта. Какое-то ограничение выплат граждан. Неважно, это франшиза или уменьшение штук выплат там, каждому человеку за всю жизнь. Один раз заплатить, 5 раз, 25 раз заплатить. Любое ограничение выплат гражданину, разумеется, до некоторого потолка в России сейчас до 1 400 000. Так вот, любое ограничение в пределах этого потолка – это подрыв системы страхования. Система страхования имеет две стороны. Одна сторона гуманитарная, направленная в адрес человека. Человек не теряет накопления, и слава богу. Вторая направлена в сторону банковской системы. Если человек не беспокоится за сохранность денег, доверенных банку, он не побежит их изымать, не станет элементом толпы, которая изымает деньги из банка, в том случае, если у кого-то появилось сомнение в устойчивости этого банка. Так вот, если человеку не доплачивать даже 10%, даже 3% от той суммы, которую он должен был бы получить, если бы банк крепко стоял на ногах, побуждают граждан деньги изымать в том случае, когда у них появляются сомнения в устойчивости банка.
То есть, если следовать этой логике, система страхования вкладов перестает выполнять ту функцию, ради которой она, собственно, и создается, а именно предотвращать набеги вкладчиков на банки.
Система страхования перестает играть чрезвычайно важную свою роль. Она перестает быть поддержкой для существования банковской системы. Поэтому никакие ограничения для выплат гражданину абсолютно недопустимы.
А если вернуться к первому направлению, ограничивать риски самих банков?
Вот это стоит обсуждать. Мне не очень нравится предложение увеличивать выплаты тогда, когда банк предлагает высокие проценты. Тут же возникают вопросы. Если он под высокие проценты привлек один крошечный вклад, уже нужно повышать его выплаты в систему страхования? Или еще не нужно? А если он один большой привлек? А если он 10 средних? Увеличивать выплаты в систему страхования надо было бы тем банкам, которые не очень устойчивы. Такая система действовала, во всяком случае, некоторое время тому назад, в Канаде. У них было 5 уровней устойчивости банков и 5 уровней выплат в систему страхования. Если банк занимал первую, так сказать, строчку в этой классификации, он не платил ничего, а если последнюю, пятую, то платил много. Так вот, в этой системе, в тот момент, когда я общался с системой страхования Канады, в первой строчке находились все банки, кроме одного, то есть все, кроме одного, не платили ничего, и один находился на пятой строчке. В промежутке не было ничего. Про банка из пятой строчки говорили, что у него вот-вот отзовут лицензию. Это я рассказываю для того, чтобы было понятно, насколько трудно устроить справедливую систему взимания денег в систему страхования. Очень трудно распределить банки по уровню их устойчивости. А именно за неустойчивость надо платить, потому что неустойчивый банк создаст проблемы для системы страхования тогда, когда он, наконец, развалится. А не тот банк, который привлекает дорогие деньги, но при этом умеет их надежно, тоже дорого размещать.
Вы привели пример Канады, где абсолютное большинство банков уже вообще ничего не платило в систему страхования вкладов. Это общепринятая практика. Скажем, и в Соединенных Штатах, и в еврозоне банки платят взносы в систему страхования лишь до какого-то определенного уровня общих накоплений в ней. Например, для еврозоны таковым является 1% всей суммы частных вкладов в банках той или иной страны. По мере приближения к этому уровню взносы постепенно сокращаются, а по его достижении – прекращаются вовсе, до тех пор, пока в этом не возникнет необходимость по тем или иным причинам, и платят взносы уже только вновь создаваемые банки. На ваш взгляд, в какой мере такая схема может быть реализована и в России уже сегодня? Ведь она, безусловно, сняла бы большинство вопросов, связанных с системой страхования вкладов, в том числе и радикальные предложения по ее реформированию, поступающие от крупнейших банков. Ведь, по сути, их резон, в общем, понятен. Они платят взносов больше всех, но реально эти деньги используются для выплат вкладчикам других, более мелких банков.
Это и является ключевым вопросом. Действительно странно, во всех странах более или менее цивилизованных в финансовом смысле выплаты в систему страхования либо очень маленькие, либо вовсе прекращаются из-за того, что накоплены достаточные запасы средств для банков потенциальных банкротов. Почему у нас этого никак не происходит? А причина очень проста. После того, как банк банкротится, оказывается, что за его душой остается в среднем 14% активов. Если бы после банкротства банка терялись бы только деньги из капитала банка, как это положено по учебникам банковским, а средства клиентов банка не должны теряться, страдать должны только собственники. Так вот, если бы было так, тогда бы наша система страхования, ну, теоретически, вообще не должна была бы требовать никаких денег, потому что по нашему закону, после того, как произведены выплаты пострадавшим гражданам, система страхования становится в первую очередь за деньгами обанкротившегося банка.
Но если, как вы говорите, за душой у банка при отзыве у него лицензии остается в среднем лишь 14% его активов, стало быть, особых поступлений дальше и ждать не приходится.
Стоя в первой очереди, она ничего не может получить именно потому, что после отзыва лицензии оказывается вдруг, что банк разграблен. От чего банк оказывается разграблен? От того, что правоохранительная система не умеет по существу бороться с экономическими преступлениями. И Центральный банк, и Агентство по страхованию вкладов имеют квалифицированных юристов, которые, на мой взгляд, в подавляющем большинстве случаев понимают, кто и каким способом украл деньги из обанкротившегося банка, и сообщают об этом в МВД и в прокуратуру. МВД должно расследование вести, а прокуратура наблюдать за этими расследованиями. Но МВД в подавляющем большинстве случаев расследование до конца довести не может. Хотя мне пришлось в последнее время познакомиться с руководителями этих служб расследования. Это вполне адекватные люди, и они могли бы наладить процедуры, если бы не было противоречий с прокуратурой. Ликвидировать противоречия мне никак не удается, потому что, чтобы их ликвидировать, нужно прокуроров и полицейских посадить за один стол. Вот оказывается, бюрократическая проблема такова, что это трудно сделать. Вот если расследования будут налажены, то в очень короткий срок проблема действительно будет снята, и руководителям крупных банков в голову не придет тратить свое драгоценное время на обсуждение того, кому платить и сколько по системе страхования, потому что система страхования почти мгновенно сделается самодостаточной.
Иначе говоря, лицензию у банка отзывать не тогда, когда на его балансе остается лишь 10-15% прежних денег, а гораздо раньше, когда их еще намного больше.
Некоторое время мне так и казалось, и я в противоречии с общественным мнением, мысленно, по крайней мере, а иногда и в частных разговорах, упрекал руководителей Центрального банка именно в медлительности. Но жизнь поставила такой печальный эксперимент, чисто российский, в других странах такой эксперимент был бы невозможен. Некоторые банки обладали определенным административным ресурсом и могли некоторое время сопротивляться отзыву лицензии. У них отзывалась лицензия, очевидно, очень поздно. Другие были абсолютно беззащитны перед надзорными органами, и у них отзывалась лицензия тогда, когда положено, то есть тогда, когда оказывается, что начинает проедаться капитал, а средства клиентов еще не затронуты. В результате, после отзыва лицензии, баланс банка одного типа и другого оказывался абсолютно одинаковым. Где-то порядка 11-14% живых денег, а остальное разложено по карманам мошенников. Оказалось, что дело не в сроке отзыва лицензии, а в адекватности правоохранительных органов.
С 1 июля этого года в России вводится дифференциация взносов банков в фонд агентства по страхованию вкладов в зависимости от предлагаемых ими процентов по вкладам. А с января будущего года к этому добавится еще и такой фактор, как оценка регулятором финансовой устойчивости того или иного банка. На ваш взгляд, в какой степени такие меры решат в принципе проблему финансовой устойчивости самой системы страхования, фонды которой в России на сегодня в значительной мере сократились на фоне нарастающей волны отзывов банковских лицензий? Хотя ясно, что за этими фондами в итоге стоит, безусловно, государство.
Нет проблемы достаточности фонда страхования вкладов. Закон был с самого начала написан так, что были выставлены многочисленные бронеспинки, которые должны были спасать фонд, если, не дай бог, ему бы угрожала потеря ресурсов. Более того, уже в самое последнее время Государственная Дума дополнила защитные барьеры новыми. Вот новый защитный барьер, который действует мгновенно и который абсолютно надежен до тех пор, пока существует российское государство, это кредит в Центральном банке. Как известно, Центральный банк не имеет ограничений на выпуск своей родной валюты. Ну, в любом случае, как бы плохо ни шли дела, агентству по страхованию вкладов не надо так много денег, чтобы выпуск их подорвал бы денежную систему страны. Так что проблемы подрыва платежеспособности системы страхования не существует. Существует, конечно, проблема экономии средств. Я думаю, что очень трудно создать адекватную систему дифференциации взносов. Но дело все-таки не безнадежное, и я надеюсь, что в каком-то смысле Центральному банку это удастся. Но в любом случае, конечно же, воздействие должно быть на банк, а не на гражданина.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал в Москве финансовый омбудсмен Павел Медведев. В недавнем прошлом председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству и ведущий разработчик действующего российского закона о страховании частных вкладов в банках. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Продолжаем выпуск. Поводья для рубля. Центральный банк России сдерживает свою валютную щедрость. В начале минувшей недели Банк России впервые отменил очередной из аукционов годового валютного репо. Это кредиты банкам под залог определенных видов ценных бумаг. Через них российские банки, начиная с ноября прошлого года, получали от регулятора основные объемы валюты, как для своих клиентов, так и для себя. Решение принято в связи с заметным снижением спроса банков на иностранную валюту в условиях нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке, пояснили в Центральном банке. Объем задолженности коммерческих банков перед ЦБ по валютным репо-кредитам уже месяц как не растет, соглашаются эксперты. Ограничивая приток валюты в финансовую систему, Банк России пытается сдержать дальнейшее укрепление рубля, курс которого к доллару повысился с начала февраля почти на треть. На биржевых торгах в начале недели он вновь повышался до уровней менее 49 рублей за доллар, отмечавшихся в последний раз в конце ноября прошлого года. Среди факторов текущей поддержки рубля, как и в предыдущие недели, и дорожающая нефть, и ослабление общей геополитической напряженности в связи с событиями на Украине, и очередной налоговый период в самой России, когда экспортеры продают валюту, чтобы провести рублевые платежи в казну. Отмена Центробанком очередного аукциона годового валютного репо – знаковое событие, ибо такое случилось впервые за все 7 месяцев их существования. Но все же событие не экстраординарное, отмечает аналитик финансовой корпорации «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
Да, действительно, большая часть задолженности по аукционам валютного репо получена на годовых аукционах. Но из-за того, что валютные аукционы репо начались только в ноябре, то пока что все, что получено на годовых аукционах, накапливалось. И не было никаких погашений вот именно годовых. С другой стороны, если смотреть на данные какие-то недельные, то очень часто спрос на аукционах на 28 дней превышал спрос на аукционах на год. Так что я бы не сказала бы, что какое-то особое значение есть именно у годовых аукционов.
Тем не менее, последнее решение Центрального банка – заметное событие. Фактически оно подтверждает, что регулятор больше не планирует наращивать задолженность банков перед ним по этому инструменту, добавляет главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
В принципе, подобное решение идет в соответствии с последней тактикой регулятора. Задолженность по инструменту валютного репо перестала расти примерно с середины апреля и составляет сейчас около 35 миллиардов долларов США. Отмена аукциона годового репо подразумевает, что Центральный банк не просит банки вернуть ранее выданные средства, но при этом не собирается предоставлять больший объем средств.
13 мая Банк России объявил, что возобновляет покупки им валюты на внутреннем рынке на 100-200 миллионов долларов в день. Для сравнения, это соответственно 3 или 6% общего объема сделок по доллару США, заключенных на Московской бирже в понедельник, 18 мая. В последний раз Центробанк проводил такие рублевые интервенции в начале 2013 года, но тогда подобные их объемы набирались за месяц с лишним. На прошлой неделе Центробанк начал выкупать на рынке по 180-200 миллионов долларов в день. Однако заметно сдерживающего влияния на динамику курса рубля эти покупки пока не оказали. В контексте этих действий решение регулятора отменить запланированный аукцион по годовому валютному репо представляется вполне логичным, хотя начинать следовало бы именно с таких мер, а не с неожиданного возобновления прямых покупок валюты на рынке, полагает главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
ЦБ продолжает реагировать на ситуацию на валютном рынке, на то укрепление рубля, которое мы наблюдаем с февраля. Пока рано говорить о том, насколько предстоящие аукционы, будущие периоды также будут отменены, и ЦБ пересмотрит общий график предоставления валютной ликвидности. Либо это единичное событие, и с нашей точки зрения следовало бы начать именно с него, прежде чем анонсировать прямую покупку валюты с рынка, что было бы более правильно с точки зрения тех же декларируемых целей денежно-кредитной политики и валютной политики, и с точки зрения сигналов рынку относительно того, что ЦБ по-прежнему, как он заявлял до этого, планировал не вмешиваться в процесс курсообразования и появляться на рынке лишь в случае чрезмерной волатильности, да, и появления угроз финансовой стабильности. Собственно, ни того, ни другого на рынке мы и наблюдаем.
При этом эксперты считают маловероятным, чтобы Центральный банк уже в ближайшем будущем полностью отказался бы от аукционов валютного репо, даже при сохранении нынешних факторов поддержки курса рубля. Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
В целом мы не ждем от Банка России каких-то резких движений, которые могут повысить волатильность курса валюты. Мы полагаем, что в дальнейшем, если ситуация на валютном рынке останется стабильной, Банк России может продолжить покупать валюту в небольших объемах, может отменять некоторые аукционы валютного репо. Но мы не думаем, что потребуют банки достаточно резко возвращать уже выданные деньги по операциям репо. То есть не будет резкого сокращения задолженности по инструменту. Подобные действия могут соответствовать предыдущей тактике регулятора, когда он пытался противодействовать излишнему укреплению рубля, но делал это достаточно мягкими методами. Мы не ждем от Банка России достаточно резких шагов, которые могут сильно повысить волатильность на внутреннем валютном рынке.
Просто отменить аукционы валютного репо Центральный банк вряд ли рискнет, соглашается аналитик финансовой корпорации «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева. Все же банки набрали на них весьма существенные суммы кредитов, которые нужно возвращать. И отсутствие самой возможности рефинансировать эти долги хотя бы частично может очень сильно ударить по банковскому сектору. Скорее, Центробанк сохранит такие меры, как регулярная покупка валюты на рынке в небольших объемах, которые, впрочем, могут быть и расширены. Ирина Лебедева.
Но постепенное сокращение лимитов так, чтобы каждую неделю заставлять банки хоть немного, но сокращать задолженность перед регулятором, мне кажется, более разумным сценарием. Но тут я вижу одну проблему, опять-таки из-за того, что было много кредитов получено по годовому репо, и, соответственно, погашение придется на четвертый квартал этого года и на начало следующего года, это может совпасть с очередным пиком платежей по внешнему долгу. Так что и даже, я полагаю, та задолженность будет хотя бы отчасти рефинансирована Центральным банком. Думаю, что Центральный банк будет придерживаться вот этой политики интервенции, и я даже не исключаю, что он может временами увеличивать объем покупаемой валюты.
Эксперты пытаются оценить также разницу между тем, насколько рубль оказывался недооцененным в середине декабря прошлого года, и тем, насколько он, наоборот, может являться переоцененным сегодня. Относительно неких равновесных уровней, определяемых для каждого периода, например, ценами на нефть или общей текущей ситуации в российской экономике. Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
В текущей ситуации довольно сложно говорить о там некотором равновесном либо фундаментально обоснованном уровне, учитывая, что ситуация в экономике продолжает изменяться, к сожалению, к худшему, и говорить о какой-то стабилизации цен на нефть пока еще, наверное, не до конца правильно. Тем не менее, на уровне самых базовых показателей, как рублевая цена на нефть, долгое время в прошлом году рынок ориентировался на цифру 3600-3700 за баррель, как некоторый ориентир, который был привязан к плановым показателям бюджета, и действительно, в те даты пика, в середине декабря, рублевая цена на нефть достигала уровня там 4200, что, в принципе, говорит о том, что рубль действительно был, возможно, недооценен процентов на 15-20, о чем, собственно, говорил и Центробанк. Если же мы смотрим на текущую ситуацию, то здесь говорить там о какой-то переоцененности значительной рубля вряд ли можно. С нашей точки зрения, рубль вполне находится близко к тем уровням, которые, скажем так, фундаментально обоснованы при текущих макроэкономических перспективах, при текущих ценах на нефть.
Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
В конце прошлого года были объективные предпосылки для роста волатильности на рынке и для снижения курса рубля, но все-таки мы полагаем, что в конце прошлого года курс рубля был недооценен больше относительно своей фундаментальной стоимости, чем он переоценен на данный момент. По нашим оценкам, при соответствующих каждому периоду ценах на нефть, в конце прошлого года рубль был недооценен примерно на 15%, в то время как сейчас мы видим, что он переоценен относительно некоторой справедливой стоимости где-то на 5-10%.
Итак, Центральный банк России сдерживает свою валютную щедрость. В начале минувшей недели он впервые отменил очередной из аукционов годового валютного репо. Именно через эти аукционы российские банки, начиная с ноября прошлого года, получали от регулятора основные объемы валюты, как для своих клиентов, так и для себя. Решение было принято в связи с заметным снижением спроса банков на иностранную валюту в условиях нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке, пояснили в Центральном банке. Ограничивая приток валюты в финансовую систему, Банк России пытается таким образом сдержать дальнейшее укрепление рубля, курс которого к доллару повысился с начала февраля почти на треть. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.